увидеть себя. Уважаемые слушатели, приветствуем вас в нашей программе очередной выпуск передачи «Увидеть себя». И напротив меня Наталья Николаева, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, психолог, мама троих детей, автор книг о воспитании. Итак, Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Рада тоже сегодня вас видеть. Я думаю, наша беседа будет жаркой.
Какая тема сегодня у нас?
А тема у нас одна из наиболее актуальнейших, как мне сегодня представляется, которой пропитаны буквально все средства массовой информации, это любовь к себе. Сегодня, ну, просто, наверное, нет такого человека, который бы на эту тему не говорил и вообще даже хоть немножечко бы не задумывался, да? И сегодня, как мы видим, основной девиз, к сожалению, я не оговорилась, к сожалению, современности, это «люби себя, полюби себя». Все твои жизненные проблемы от того, что ты не любишь себя. И мы часто это слышим.
Почему «к сожалению»?
А потому что вот этот лозунг «полюби себя» звучит красиво, казалось бы, да? И вот вы правильно задали, почему «к сожалению»? Разве плохо любить себя? Но то, что сегодня под этим лозунгом подразумевается, взращивает в человеке только одно – эгоизм. И современная вот эта тенденция «полюби себя», если перевести на такой более реалистичный язык, это вырасти в себе эгоиста. Давайте начнем с того, что вот мы все рождаемся малышами, да? Мы рождаемся с определенными задатками, да? У нас определенный цвет кожи, глаз там, и так далее. А, кроме того, в определенном режиме работает нервная система. Также мы рождаемся, если так скажем, на психологическом уровне с зернышком себелюбия. То есть мы уже рождаемся с этим. Но вот в этом хорошо просмотреть на детях. Вот вы видели маленького ребенка, годовалого, допустим, сомневающегося в себе?
Нет. Наоборот, да. Перебор любви к себе кажется родителям. Может быть, это и не так.
Это абсолютно верное наблюдение. Потому что вот само слово «любовь к себе», оно вообще очень расплывчатое. То есть что мы понимаем под этим? Вот, ну, давайте, может быть, ну, попытаемся разобраться в рамках этой передачи, потому что это очень важно. Почему важно? У человека всего две психологических проблемы. Проблема отношения к себе и к ситуации. И пока я не поменяю отношение к себе, ничего в моей жизни не поменяется. И если я буду думать, что я себя не люблю и надо себя научиться любить, и буду взращивать вот это, то я приду к определенным результатам, да, то есть... Ну вот я сейчас немножко забежала вперед. Давайте вернемся вот к малышу. Малыш родился. Вот у него также есть, то есть природа так позаботилась. Он еще маленький, конечно, у него еще много что не созрело. Но он уже есть, он уже ходит, он уже заявляет криком о себе, и у него нет моментов, что о нем подумают, как на него отреагируют, то есть он требует своего. Это и есть, вот это и есть я такой, какой я есть, я себя, вот я люблю себя. Конечно, в годовалый малыш еще нет такого самосознания, как у взрослого. Мы так, скажем, немножечко здесь просто анализируем, да? Но потом, что происходит, к 3 годам у него появляется свое «я», да, то есть так конкретно вот этот кризис 3 лет, когда ребенок заявляет о себе миру. Я так хочу.
Ну, вот. Да, вот я хочу, как я хочу, только по-моему.
Да, 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 да. И вот он почему? Потому что, ну, там мы сейчас не будем о возрастных кризах подробно говорить. Просто в этот момент он отделяет себя полностью от мамы и вот начинает видеть свое я, что он, оказывается, может сам принимать какие-то решения, по-своему поступать. И вот тот момент, когда мы как раз вот это... Почему я это привожу пример? Потому что вот природа позаботилась, ребенок не рождается с нелюбовью к себе. Это вообще, вот понимаете, искусственная проблема, созданная сегодня. Вот люби себя и все. Да мы и так все себя любим.
А может быть, мы ее теряем ближе к подростковому возрасту, когда вот комплексы, вот это вот мнение чужих о себе, нет?
Понимаете, вот что... Давайте тогда мы поймем, что значит любить себя. Вот здесь нам надо разграничить несколько понятий. Что значит, ну, любить себя? Наверное, ближе это адекватное отношение к себе, когда я вижу свои и плюсы, и минусы. Я реально на себя смотрю. Но, вот вы даже сейчас на меня смотрите, я вижу по вашим глазам, что что-то как-то не то, наверное. Потому что у нас почему-то в нашем понимании любовь к себе – это тогда, когда, ну, иди себе вкусненькое что-нибудь купи, сделай, да, там, понежь себя, купи себе что-нибудь. То есть у нас любовь к себе постоянно с каким-то связывается с комфортом, с обеспечением себя комфортом, даже в чем-то бездельем, да, то есть вот люби себя. И это как раз приводит к чему? что человек подразумевает, что если я себя люблю, то я должен, чтобы мои интересы, мои желания, мечты, планы сбывались. Правильно?
То есть, да, вот, конечно.
Вот. И к этому все подводится, да? То есть, если у тебя что-то не получается, ты просто себя не любишь. Мне вот всегда, хоть когда так люди говорят, а где этот прибор, который измеряет? Ты не сильно хочешь, или ты там не сильно себя любишь. Вот. И я долго тоже над этим размышляла. И сама тоже раньше была больше предвержена вот эта заниженная самооценка, завышенная самооценка. И как вот ее выровнять? Вы знаете, жизнь, она всему нас учит, да? И получается, что проблема-то вот в чем. Просто вот под этой любовью, так называемой, которая сегодня пропагандируется, скрывается все очень просто. Эгоизм. Когда я хочу, чтобы в жизни моей было, как я хочу. Когда я, мои интересы ставятся выше других. Мое эго. Когда мое эго ублажают все, тогда я себя что? Чувствую комфортно. А когда нет, то я все, я теряюсь. Очень хорошо это посмотреть, для себя понять, как существует мое эго, скажем, мое я, как мы реагируем на оскорбление и критику.
В большинстве случаев не очень хорошо, да.
Сразу же хочется так же ответить, да. То есть вот чем более выражена вот эта негативная реакция, тем больше во мне этого эгоизма. То есть я никак не могу понять, как это меня такого хорошего могут плохо про меня сказать что-то. Мы вот вроде бы претендуем на взрослых, но мы себя ведем вот как эти годовалые малыши, трехлетки тоже, да, то есть малыш, он не может там понять, да, то есть когда ему делаешь первое замечание в 3 года, одень шапку, холодно на улице, не одену, ну не зря же вот эти реакции протеста у ребенка и рекомендуются, да, ну не одевай шапку, он говорит, нет, одену, да, то есть вот это наперекор. И как часто мы так и застреваем вот в этом, хотя мы вроде бы взрослеем, но вот это вот желание постоянно быть таким вот, знаете, любите меня, я весь такой вот хороший, и так, как нам хочется, чтобы как мне бы было хорошо, как я бы хотел. Вот. И здесь еще одно тогда надо ввести понятие, это эгоцентризм. Мы уже как-то о нем говорили на этом. Вот эгоизм, то есть я свои интересы ставлю выше другого, да? Как часто это происходит? Вот просто это понаблюдать можно везде. Да вот последняя даже ситуация, допустим, где-то если очередь, и кому-то надо быстрее пройти. Мне надо. Действительно невозможно. Я так.
То есть моя проблема важнее, да?
Да. И причем как это позиционируется? Если я не смог отстоять себя, значит, я себя не люблю. Я не заставил других тоже себя полюбить. Вот я такой неудачник. Вот просто вдуматься, это мы сами себя зарываем. Почему? Потому что мы начинаем что? Как также расставляй свои границы, не позволяй никому, то есть так с собой обращаться. Понимаете, получается, я весь такой, что я другим указываю, как нужно себя вести. Нет, вы мне не перечьте, я пройду сейчас к педиатру, мне справка нужна там, допустим, да? То есть вот это и есть, это не любовь к себе, это эгоизм, это себелюбие, да? То есть вот это самоцен, что я нечто ценное.
Я поняла вас, но у меня такой вопрос. А как же тогда нам понять, как правильно относиться к себе, потому что мы, получается, изначально все-таки все себя любим, и взрослые в том числе.
Да, нам надо первое принять, что у нас нет вот это, сейчас я, да, действительно, путаница есть. Нужно первое вот понять, что я себя люблю, я уже с этим родился. И задача-то всей моей жизни, наоборот, не взращивать в себе
эту любовь к себе.
Да, она есть, а наоборот, обуздывать. А наоборот, себя и начинать видеть другого, выйти из этого эго, увидеть другого человека. Ведь мы как часто общаемся с другим человеком? Мы думаем, что он так же, такой же, как я. Ну, только вот внешне немножко по-другому выглядит. Но думает точно так же.
Думает, чувствует. Да.
А когда мы видим, что не так, у нас начинается, что-то с ним не то. Я не призываю сейчас себя ругать.
А просто мы разные, да?
Да, вот мы вот это принять, что мы просто разные. Вот это принять нужно. А нам мешает это принять наше эго, я. И вот тут еще одно понятие, я немножко от него отошла, эгоцентризм. То есть, когда я не способен понять точку зрения другого человека. Я считаю, что вот так должно быть. Как часто я это слышу на своих консультациях. Особенно, когда между родителями и детьми. Когда родитель эгоцентрик, эгоист, вот это родительское, он же как считает, что ребенок должен соответствовать полностью его представлением.
Его плану.
Он ставит себя выше природы. Мы же сегодня уже дошли до того, что мы же себя перекраиваем, носы, рты, вот все, и думаем, что от этого красота какая-то. Нет, это не красота, это как раз признаки часто психических расстройств даже. И это сегодня транслируется в средствах массовой информации. Я имею в виду вот переизбыток этих пластических хирургий, косметологии и так далее.
То есть, родитель эгоцентрик, у него обязательно вырастет ребенок такой же, по его примеру, или все-таки нет?
Не всегда. Я не могу сказать, что всегда 100%. Если в семье найдется хоть один человек, отец, допустим, может быть, бабушка с какой-то стороны, которая более разумна, которая как раз с реальным видением себя, да, то есть вот с адекватным отношением к себе, взрослой позиции в отношении себя, ребенок будет себя тянуться. Но если мама с выраженным эгоцентризмом, мама, вот сейчас, то четкой статистики я не могу сказать, я таких исследований не видела, но если взять, опираясь вот на свой опыт, то кто ко мне приходит, приводит детей, допустим, подростков с проблемами, и начинаешь понимать, что там прежде всего нужно с мамой работать, да, то есть вот, и, наверное, 70%, если мама с выраженным эгоцентризмом, я бы так приблизительно сказала, 70% у нее ребенок вырастет такой же. Потому что за развитие эмоциональной сферы отвечает мама, да. И не зря наш Иван Петрович Павлов, что ребенка надо учить тормозить всю жизнь.
Тормозить,
да. То есть, и если мы это перенесем также здесь, надо учить, обуздывая свой эгоизм, начиная с песочницы. Я хочу, чтобы мне Петя дал эту машинку или лопатку, но я ему свое не хочу давать. То есть вот. И здесь идет процесс обучения. Но Петя, может, тоже не хочет. У него есть свое мнение на это. И вот как раз здесь-то и нужно учиться, почему нам и нужно общение, почему мы развиваемся в общении. Есть интересный, кому-то может быть интересно, Пиаже, Жан Пиаже, «Речь и мышление», так называется его книга, как раз он описывает вот этот эгоцентризм, как происходит. То есть если мы, скажем так, вот возьмем на обычном языке, то ребенок рождается, мы рождаемся вот с зернышком себелюбия, да, то есть вот, и которое от нас будет зависеть, либо оно вырастет вот в гордыню, крайний вариант, либо все-таки мы будем вот с адекватным отношением к себе. А Пиаже описал как раз это вот в своих книгах о эгоцентризме там тоже. Он прям исследование проводил, брал во внимание в речи ребенка, сколько раз он говорит «я».
Много, наверное.
Да, и кому он обращает эту речь. И действительно, сначала вы замечали, что маленькие дети, они говорят, вот в детском садике, двухлетки, трехлетки, говорят, просто гул стоит, да? И они же ведь порой не обращают внимания, как там Петя, Вася отреагированы. Они говорят для себя, это называется эгоцентричная речь. Это нужна речь ребенку в этом возрасте. Но по мере его роста начинает преобладать социализированная речь. То есть что? Вот мы сейчас с вами сидим, общаемся, я же на вас смотрю, вы на меня смотрите. И очень важно, вот отлавливаем реакции. И тогда ход беседы будет меняться. Почему сложно одному говорить там перед микрофоном, потому что ты тогда сам с собой тихо ведешь беседу, да? Поэтому эгоцентризм должен потихонечку уменьшаться, начиная с 6-7 лет. И к подростковому возрасту он должен свестись на минимум. Тогда, когда уже подросток выходит во взрослую жизнь, он понимает, вот у меня такое позиция, такое мировоззрение, а у другого человека другое.
Вот давайте про подростков подробнее. Вот в подростковом возрасте многим родителям кажется, что дети, наоборот, себя совсем не любят. Вот это неправда. Что это тогда? Это не любовь, а что это?
Да, смотрите, это хороший вопрос. Есть такое понятие, да, когда, тоже самооценка, дети начинают сами себя оценивать, да, и тут много тоже споров вообще по этим вопросам. Кто-то считает, что ее нет, этой самооценки. Но, тем не менее, мы же все равно себя как-то оцениваем, да?
Да.
Вот. И некоторые начинают, я плохой, да, то есть вот у меня некрасивый нос, у меня там...
Подростки в основном, да, очень часто.
Вот если это касается тела, то это называется явление дисморфофобии. То есть это страх наличия у себя какого-то недостатка. Это свойственно подростковому возрасту.
Именно этому возрасту.
Да, и это никак не связано, что ребенок себя не любит. Он просто сейчас, что происходит? Он сравнивает, конечно, себя. Он выходит, личность-то только становится, да, то есть, и он сравнивает, ага, у того-то руки длиннее, у той ноги длиннее, а у меня там толще, шире. И он должен себя понять, я-то какой. То есть вот это его «я» формируется, отношение, вот действительно, само к себе заканчивается такое формирование. И тут, конечно, важно, всегда родителям, если ребенок спрашивает, подросток спрашивает, мама, я красивый? Красивый. Я там такой-то, просто спокойно отвечать да. То есть, чтобы он не сомневался. Понимаете, вот это же тоже, смотрите, я считаю, что я такой красивый, хороший. Это вот вариант, когда я переоцениваю сам себя, да?
Завышенность.
Завышенность, да. И вот многие даже считают, что это так хорошо, пусть лучше будет завышенное, чем заниженное. Но ничего подобного. В жизни этот человек же выходит в общение с другими людьми, он не встречает этого. И он тогда начинает выбирать только тех людей, которые также его восхваляют. то есть порождают в нем это тщеславие и гордыню. И, естественно, это отражается на всех сферах его деятельности, на учебе, на работе, вот, ну, везде, ну, в будущем на работе. Есть другая категория, когда я некрасивый, я плохой, да, все, да, да. Когда начинают себя ругать. Вот о таком варианте очень хорошо пишет Федор Михайлович Достоевский, «Записки из подполья», и он так прекрасно расписывает вот эти переживания человека, который себя считает хуже всех. Но это тоже вариант гордыни. Это же я считаю, что
то
я хуже.
То есть это вариант гордыни?
Конечно. Почему? Потому что у него где-то есть образ, какой он должен
идеальный.
Быть. И он ему не соответствует. А истинное, вот если, скажем так, нормальное отношение к себе, это когда я принимаю себя такой, какой я есть. Со своими глазами, носом, руками, со своими особенностями характера уже, да, то есть вот. Я понимаю, да, я такой. Да, я не умею там, у меня нет таланта петь или танцевать, но у меня зато есть там, я хорошо играю в шахматы, допустим, или еще что. Но
это задача родителей? Правильную вот такую самооценку.
Конечно, это не врожденно. Мы рождаемся только с себелюбием. А задача родителя, да, то есть по мере роста ребенку сформировать именно адекватное к себе
как
отношение.
Как это правильно сделать?
А перестать, во-первых, захваливать.
Захваливать.
Потому что вот особенно, знаете, вот эта похвала «ты лучший», «ты лучший». Понимаете, вот это слово «ты лучший», значит, эти хуже. Ну, это да. же внушается mm-hmm. ребенку. «Ты лучший». И когда это же для него крах будет, когда он не получает того, чего хочет. Вот мы с вами, когда познакомились, помните, по поводу вот книги-то нашей, да, «Шахмат»,
да.
«Победа над собой», где вот героиня Соня. Я, когда писала эту книгу, я как раз вот вспоминала те истории реальные, когда я присутствовала на шахматных турнирах, у меня младшая дочь шахматами занимается, и я видела, вот, допустим, мальчик проиграл, садится, там, папа берет на колени, ну, зато, смотри, ну и что, что ты проиграл? Ну, тут вроде бы как бы поддерживает. Но потом, ну, посмотри, ты же играл с сильными, ты же, посмотри, ты у меня все равно самый лучший. И вот это вот начинается, как можно было по-другому сказать.
Да, как по-другому, как правильно.
Да, ты проиграл. А почему? Ну и что? Не надо сразу, что ты с сильными играл, это просто те сильные, поэтому ты им проиграл. Ну да, но что для этого сделать-то надо? Не оценку давать соперникам, а себя. Ну, значит, надо что, больше тренироваться?
Просто
больше
так, заниматься? Просто так бывает, да? Будем тренироваться.
Ну, это жизнь. Да? Невозможно выигрывать все партии. Да. Нужно, я также дочери своей говорила, не знаю, надо 10-20 проиграть, одну выиграть. То есть для того, чтобы ты чему-то научилась. А мы пытаемся ребенка сразу, ты должен. И вот это, вы знаете, такое, да, хорошо, но мог бы лучше. Вот это хуже некуда.
Это да, это...
Понимаете? То есть и погладили, и по головке ударили, что называется, да? То есть вот это вот критикующая похвала такая. Ты хорошо, да, но мог бы лучше. И многие так говорят, после этих слов у детей вообще все желание пропадает что-либо делать. Причем интересно, проводились, вот, кстати, психологические исследования, и в некоторых из них говорят о том, что детям вообще не нужна эта похвала. Это, ну, то есть им в большей степени просто нужно наше внимание, участие, что родитель видит.
А как, вот он прибежал, выиграл конкурс в школе, например, да? Угу. И как мы реагируем правильно? Без похвалы совсем?
Смотрите, как? Тогда нужно, конечно, я же не говорю, что совсем, все крайности – это всегда плохо. Везде должна быть золотая серединка. Во-первых, хвалить не нужно саму личность, нужно хвалить за дело.
А как ты здорово вот в этот раз,
да,
у тебя,
смотри,
получилось.
Здорово получилось, да? Вот ты потрудился, и вот видишь, какой у тебя результат. Я так, и потом, ну скажите вы просто о своих эмоциях, я так рада, мне так приятно.
За тебя.
Да, 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 да.
Что у тебя
но вот опять у нас сейчас «я горжусь тобой», вот это тоже начинается. Почему вот эти фразы опасны, когда ребенок, он же ждет вот этих наших вот избыточных эмоций. И когда мы ему не даем их в проигрыше, он начинает бояться проигрыша, потому что он боится не оправдать наших ожиданий, он постоянно хочет, чтобы вот родитель так на него реагировал. Мы его подсаживаем на зависимость от похвалы. Можно же ведь просто «здорово выиграл». То есть зачем вот эти вот дифирамбы-то петь?
То есть нужно ровно. Принес пятерку, сказать «молодец, здорово, хорошо выучил».
Хорошо потрудился.
Принес двойку, сказать «ничего страшного, что-то, видимо, не очень хорошо подготовился». Да? То есть не давать...
Причем даже можно сказать «а сам-то как считаешь?». Причем дети, когда их начинаешь спрашивать, они так активно отвечают на
это. То есть они знают, за что они получили.
Они прекрасно знают, что если где-то они решили уже кто постарше схитрить, может, не спросят.
То есть они понимают, что это заслуженно.
Да, 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 да. Единственное, ни в коем случае не надо потакать, вот тоже недавно. Он так же написал, как я, но ему поставили там 4, а мне поставили 2. И вот тут, понимаете, тоже очень важный момент, да, в ребенке. Но ты почему сравниваешь? Ты не смотри, что другому поставили. Это его. Ты за себя отвечай. Ну, раз ты начеркал и исправлял, если бы все было правильно, тебе бы 2-то не поставили. То есть надо все равно учить ребенка видеть свои ошибки, признавать их, не бояться их. А что это? Да, это часть, но я несовершенен. А мы пытаемся с каждого сделать вот этих... Это вот явление перфекционизма, да? То есть стремление к идеалу, которого вообще нет.
Но так мы можем сформировать завышенную самооценку. А как формируется заниженная самооценка?
А заниженная – это излишняя критика, когда мы начинаем постоянно вот тоже, с одной стороны, хорошо, но мог бы лучше. Вот в таком стиле, когда начинаем общаться, да? То есть когда ребенка просто не замечают. То есть что... Кстати, вот на заниженную самооценку очень сильно влияет обиды родителей.
Обиды родителей на ребенка?
Да. Да. Допустим, ты что, с тройками там, допустим, закончил, да, и все, там, я не буду с тобой разговаривать. Там, вот эти вещи, когда родитель начинает вот так проявлять. Ну, а почему он так проявляет? От собственного, вот опять же, о гордыне, обида, раздражение, гневливость – это признаки моего эго. Я хочу, чтобы было так, как он посмел не учиться так, как мне
чтобы
надо.
Чтобы мой ребенок был лучше.
Да. И вот тут, конечно, вот это родительский эгоизм, я вот так его объединила, да, и родительская гордыня такая, она просто давит ребенка. Она либо в нем вырастет вот этого гордеца в плюс, скажем так, который, либо гордеца в минус, я плохой, либо я хороший. Но там везде и везде я принимаю решение. И я никак не могу... Понимаете, вот отношение к себе, оно... не такое какое-то вот статическое, оно постоянно меняющееся. Мы, допустим, и жизнь, она всегда нас, скажем так, поддерживает баланс. Вот вы не замечали в жизни, вот бывает, это так и есть. Думаю, ой, как хорошо, думаешь, какой я молодец, сам себя как начнешь хвалить, обязательно что-то случается. И вот тут отвечает, есть такие духовные законы. Кто сам себя возвышает, тот принижен будет.
Интересно.
Эти духовные законы очень хорошо описаны в Евангелии. Вот 2000 лет книги. Я почему тоже об этом говорю? Мне казалось бы, я не священник, я не богослов, но я тоже занимаюсь душой человеческой. И вот психологический, собственно, уровень, да, это эмоции, это наши интересы, вот эти же все эгоизм. И в то же время еще есть духовный уровень. Об этом говорил Виктор Франкл. Он выделял, что есть духовный уровень личности. Мы нарушаем эти законы духовные. Здесь, конечно, вот подпитывать себя знаниями в этой области можно, читая вот духовную литературу, да. То есть это, прежде всего, конечно, Евангелие. Но даже я не говорю, что обязательно это верующие, это могут быть просто человек. Ну, вы просто прочтите, ну, книги более 2000 лет. Даже... понимание, то, как там воспринимается вообще личность человека, душа человеческая. И вот сегодня действительно вот эту мы тему-то берем, вот это люби себя, хотя вот и в Евангелии об этом говорится, о том, что основная-то заповедь там какая, вторая, возлюби ближнего, как самого себя. Но у нас современный человек уже это извратил, значит, надо себя сначала полюбить, а другого.
А потом уже другого.
Нет,
да?
Тут подразумевается, и об этом есть пояснение очень хорошее, что мы себя любим, мы рождаемся с этим, и вся цель-то нашей жизни как раз смирить себя. Ну вот смотрите, мы можем не завидовать? Не можем.
Нет.
Мы можем не ругаться, не кричать, не раздражать? Никто. Не можем. Мы можем там не лукавить, да? Ну, все равно что-нибудь день да сорвется. Мы можем даже не осудить кого-нибудь. Вот, все равно срывается. Видите, сколько в нас этой немощи. Но просто один человек это признает и потихонечку борется с этим, и он получает прекрасный результат. А другой не хочет это признать. Да нет, я не вру. Я не завидую, я нет. Мало того, мы же как научились самооправдываться-то, да? Нету, зависть белая у меня. А она все равно зависть. Она все равно травит мою душу. Поэтому, если мы говорим даже вот это отношение к себе, любить себя, оно достигается путем преодоления вот этого эгоизма. Если я раздражаюсь, я люблю кого-то в этот момент?
Нет.
Если я гневлюсь...
Люблю себя я в этот момент.
А даже себя не люблю, смотрите. Да? А мне это плохо, я же раздражаюсь. Вот это ощущение любви... Это же состояние, да, вот когда мне хорошо, спокойно, мир в душе. Вот оно хорошее состояние, да, то есть. И наоборот, когда я кругаюсь, гневлюсь, завидую, да. А во мне это все просто эго мое работает, потому что я почему печалюсь? Вот снизился материальный достаток у кого-то, да, или там заболел кто-то. Я никак не могу принять, что, оказывается, в жизни такая ситуация может быть. Я-то не хочу, чтобы так было. Сегодня же очень много. Почему я говорю об этом скрытом? Почему мы эту тему подняли? Потому что если не задуматься вот о том, что мы вот за эту любовь к себе и часто выдаем вот этот эгоизм, то мы как раз и порождаем все у себя проблемы. Смотрите, вот я на практике возьму пациентов с тревожными расстройствами.
Родители именно.
Да, взрослые. Угу. Дети с анорексиями. Да. Почему говорю, что вот именно наш эгоизм, он очень часто и становится, лежит как бы такой почвой, основой для развития этих расстройств.
И тревожности.
И тревожности. Причем я, чем больше я во мне вот этой гордыни, тем больше я буду тревожить. Смотрите, чем больше я тщеславлюсь, тем больше я тревожу. Сейчас поясню. Смотрите, гордец, он всегда что? Я только могу уповать на себя. Я себя, я такой весь, я все могу.
То есть все в моих руках.
Все, да, вот этот все в моих руках. Но это же безумие. Мы же с вами понимаем, что все не в наших руках. Есть вещи подвластные и неподвластные. Ну, возьмите любого философа. Марк Аврелий «Наедине с собой». Пожалуйста. Сенека пишет, Эпиктет пишет. Я уже молчу про православных, прекрасных. Там называются это святые отцы, но это великие люди, которые, это умницы большие, которые тоже об этом также пишут. То есть вот старцы, вот Амвросий Оптинский, сколько у него пишет об этом. Да есть вещи подвластные и неподвластные. Что мы с вами вообще можем? Мы вот, а гордец, он, видите как, в чем он, у него плохо-то? В том, что он слеп. В чем? В том, что он думает, что он все может. И вы посмотрите, как сегодня это накачивается очень много. Тренинги очень часто бывают. Давай, ты можешь, вся твоя жизнь в руках. Я не говорю, что нужно полностью занять пассивную позицию, но не надо заниматься самоуверенностью. Самоуверенность. То есть брать на себя больше, чем я могу.
А тревожность, она приходит к гордецу. Как? Откуда? От того, что он все-таки где-то внутри понимает,
потому что он хочет все контролировать. Конечно, а он же не может все контролировать.
Не получается.
Пример приведу из практики. Обратилась ко мне одна девушка, она выходит второй раз замуж. Свадьба очень пафосная, там в несколько дней, с фотосессиями, ну, в общем, ужас целый. То есть ей нужно вот это вот все на выхвалу, понимаете? Она перед этим за 2 недели ко мне обращается, она спать ночами не может. То есть настолько она переживает, то есть чтобы все было, как она хочет. Отсюда и тревога порождается, потому что жизнь, она все расставляет на свои места, но не будет все от нас зависеть. И вот принятие этого, что да, я бы хотел, чтобы вот так было. Вот какая адекватная позиция? Да, я не говорю, что не надо планировать. Да, пожалуйста. Да, я бы хотел, чтобы вот так-так прошла моя свадьба, допустим. Ну, а там как будет?
Ну, я понимаю, что может случиться.
Да, что может
угодно.
Вот так и вот так. И вот именно вот такая вот позиция, что она как раз и порождает тревогу. То же самое тщеславие. Я хочу, чтобы меня хвалили. Ведь это же с детства приучаем. И когда меня не хвалят, я вяну, как цветочек быстро. И только меня похвалили, все, я расцвел и готов горы свернуть. Ну, то есть, получается, я как зависим-то?
Зависим, да. Я думаю, многие наши слушатели увидели себя. И вот у меня вопрос. Взрослые мы люди поняли, что действительно какие-то проблемы идут от чрезмерного себялюбия.
Да, и взращивания.
И что же делать, вопрос? Как теперь быть?
Как быть? Ну, потихонечку нужно... Это вообще процесс очень длительный. Не нужно думать, что это возможно вообще вот все, сел и все. Это мы только, вот скажем так, маленькое зерно какое-то зародили. По крайней мере, моя была цель, когда я сегодня к вам ехала, чтобы люди перестали следовать слепо вот этим рекомендациям. Люби себя, иди купи себе что-нибудь, делай. Я просто вот по этой вижу, еще раз вот вернусь, да вижу, как это негативно отражается на детях, когда мама... начинает вот так себя вести. Когда я хочу отдохнуть, я хочу полежать. Опять же, я не говорю, когда ты устал, измотан, а когда это уже выходит за рамки, когда я начинаю, вместо того, чтобы... Помните, я вам говорила, да, 8 из 10 подростков хотят, чтобы мама утром вставали и делали завтрак. И это не просто блажь, что там не самостоятельность, а просто вот это внимание хочется. Надо наоборот понять, что да я, оказывается, во мне этого себелюбия, это ой-ой-ой. И вот это осознание, оно приходит постепенно. Как с этим быть? Вот постепенно начинать видеть. В прошлый раз мы с вами сказали про раздражительность, да? Второе, может, сегодня, может быть, поговорим еще, сейчас вот можно затронуть обида. Вот мы же очень часто обижаемся. Это тоже, значит, раз я обиделся, надо мысленно, так, стоп, опять во мне заговорил мой эгоист. Можно как бы отделить его немножко от себя, и вот так, во мне заговорил мой эгоист. Так, стоп, что это происходит? Что такое обида? Обида. Это чувство возникающее, когда меня приняли и поняли не так, как я бы хотел.
А это вообще возможно вот во взрослом возрасте уже вот все-таки поменять это?
Это нужно делать. Это сложно, но это нужно. А другого у нас с вами выхода нет. Если мать обижается на дочь, каково дочери? То это просто, если эгоизм вот этот собственный не обуздывать, ну, я говорю, последствия самые нехорошие будут. никуда не денутся. Самое, наверное, печальное вот последствие – это лишение собственной жизни себе. Все, ну, самоубийца, по сути, это гордецы. И это очень хорошо тоже описано, вот феномен Иуды и феномен Петра в Евангелии, то есть той книге книг. Потому что психология на эти вопросы, скажем так, не совсем отвечает, да, на эти вопросы, связанные с самоубийством. Много, конечно, исследований. Психиатрия, да, а я там несколько иное. Если мы вот сюда вернемся, то смотрите, что такое феномен Иуды. Иуда, когда предал Иисуса Христа за 30 серебряников, да, потом, когда узнал, что он наделал, у него была мысль, как я мог такое сделать? Он же пошел и что? Повесился. Это вот это есть мысль, как я мог? Я такой, я-то думал, что я такой хороший, как я мог это совершить? А Петр, он же тоже предал Христа, отрекался от него, но он просил прощения, да, раскаивался. Оказывается, я вот какой. Понимаете, вот эти две разные фразы. Как я мог, это фраза гордеца. Это уже, скажем так, ну, наивысшее такое ее проявление.
И он не может принимать жизнь уже.
Он не может, да. И он не, почему вот они налаживают на себя руки? Он не может вообще этого сделать. Там, конечно, это сопровождается мощной эмоциональной реакцией. Почему, говорят, вот во время аффекта сделал там или еще что-то. Я сейчас не говорю о психических расстройствах. Это другая, конечно, тема. Конечно. Да, я вот этот аспект сейчас освещаю. Второй феномен Петра. Когда я, оказывается, такой. Вот разница, как я мог, а оказывается, я такой. Жизнь, она нам и показывает. Попадая в какие-то ситуации, мы начинаем себя видеть. Вот, а тут, оказывается, я струсил, не смог. Ну и ладно, значит, я буду стараться в следующий раз там не струсить, да. То есть, ой, а тут вот я, ну, пришлось слукавить, да. То есть, вот побоялся сказать на самом деле причину своего там того-то, да. То есть, а тут вот это. Но это не повод, чтобы себя вот ругать, это опять от гордыни вводить в отчаяние, да. А повод как раз вот это и есть развитие себя, вот это есть познать себя, что уже и все философы об этом пишут, и в Евангелии об этом написано, вот это познание себя. Поэтому пока мы не узнаем себя, какие мы, очень сложно дальше сдвигаться.
В нас много то, что нам не нравится, и, видимо, не хочется нам на это смотреть, а нужно просто честно, я так понимаю, на себя,
да,
смотреть.
Да, да. Вот вы очень хорошее слово сказали, честно. Вообще есть такое упражнение, вот упражнение абсолютной честности. Мне его научил мой учитель, это Апрелков Геннадий Николаевич. Он еще жив. Ему 82 года будет сейчас в апреле. Это психиатр, психотерапевт. Вот мой тот человек, который меня учил психотерапии. Бок о бок на консультациях. То есть я ему за это очень благодарна. Есть у него такое упражнение абсолютная честность. В чем он заключается? То есть когда вы, ну, произошло какое-то событие, ну, выделите себе время немножечко, да, напишите на листке, что было. Ну, это не новинка, да, то есть, ну, или хотя бы даже просто обдумайте. Просто когда пишешь, немножко по-другому эффект, лучше. Не полениться, вот это лень нам мешает. Допустим, там, я поссорился там, ну, с кем-нибудь из близких, да, с дочкой там или с мужем там, да, то есть, опишите, что произошло. Второе, задайте себе один вопрос, а почему я так сделал? И вот на этот вопрос нужно постараться максимально честно ответить. Второй вопрос. А является ли честным такое объяснение моего поступка? Вот почему я так сделал? И второй вопрос. А является ли честным такое объяснение моего поступка? Потому что нам мешает. У нас же тоже все так хитро продумано. То есть, почему вот вы сказали, ну, не хотим, не хочется себя видеть-то с неприглядной стороны. Всем, всем. Мешают нам механизмы психологических защит. Да? То есть все, что нас компрометирует, оно нами отвергается. И вот как раз сила-то и заключается, когда я себя не самооправдываю, а именно почему я так сделал. А честно, на самом-то деле, может, я просто хотел выпендриться, допустим. Вот простой пример, сама себя приведу. Раньше мне казалось, я так хорошо читаю лекции. Такая я была вот самовлюбленная. Жизнь, она все быстро, хороший учитель, ставила в такие ситуации, когда, мне кажется, я так хорошо прочитала, ну что же они все не поняли-то, да? То есть я такая умная, они все такие вот не такие. Но потом на какой-то момент я поняла, кстати, чтение Льва Толстого мне помогло, есть у него трактат о жизни, где он пишет, ну что это, я один такой умный, Шопенгауэр, а все кругом дураки, что ли? И я поймала себя на мысли, что вот это тоже, понимаете, вот это высокоумие, что самомнение, что вот я такая. Это что же, вот все это к гордыне относится. И потом я поняла, что, оказывается, я цель-то моя была на самом деле, зачем я читала лекции, да, то есть зачем, вот себе задаешь вопрос, зачем, покрасоваться или я хочу что-то донести, ну, то есть поделиться чем-то. Я хочу просто показать, какая я умная, или я хочу чему-то научить. Потому что если я хочу показать, какая умная, это мое тщеславие, да, то есть я хочу все делать на выхвалу, да, чтобы меня похвалили. Цель – это одна. Понимаете, вот если я себе так отвечаю, соответственно, мне, значит, надо усмирять свое тщеславие. Допустим, нет, я все-таки хочу, ну, научить студентов. Тогда я буду по-другому. Значит, я, значит, не, если мне понятно, я уже буду, значит, я что-то не так говорю. Надо быть более для них понятной. Значит, им непонятно. Отталкиваться уже. Вот понимаете, как разница, какой да. может быть вот ход дальше действий моих? Или я продолжаю дальше использовать разные лекторские штучки, там, ораторское мастерство, но это все будет пустое, оно все рухнет, потому что, ну, интерес все равно будет пропадать у людей. Или я, наоборот, буду стремиться все-таки быть понятной, соответственно, усмирять себя, свое многословие. Поэтому вот это и есть упражнение «Абсолютная честность». Почему я так делаю? Это не обязательно ссора, это вообще любое действие может быть. Почему я хожу, допустим, на шахматы? Я хочу просто ради побед, мы тут с тренером, когда изучали мотивацию детей, ходящих на шахматы, почему я хожу на шахматы? А мне нравится выигрывать. То есть я вот опять хочу похвал, я хочу, значит, я буду участвовать в тех турнирах, где могу больше шансов выиграть, и буду избегать более сложные, да? Или я хочу что-то узнать, новые комбинации, я хочу еще то-то узнать. То есть вот это уже истинный мотив, интерес к делу. Смотрите, получается, мы же все вокруг детей. Если я сам научусь так анализировать свои поступки, причем это не самокопание, это не самобичевание. Желательно это делать, когда ты сам спокоен в этот момент. То есть не когда ты раздражен, гневлив. Иначе такое надумаешь, ой-ой-ой. Соответственно, и дети и так же. А ты сам себе задай вопрос, почему ты так сделал. И вот честно быть самим собой в этот момент. Вот самое, это самое ценное. Это нужно развивать в себе. Это не врожденное. Это также привычка должна быть. Вообще честность – это привычка.
Интересно.
Это не врожденное, потому что это приучить себя стараться максимально быть честным. Вот есть три вида лжи. Есть детская ложь и женская ложь. Это страх наказания. Мужская ложь – это выгода. Еще есть истерическая ложь. Любым способом попасть в центр внимания. И мы же ведь порой приукрашиваем. Ну, а что такого-то я сказал, да?
А, истерическая ложь, да? Да-да-да. Чтобы что-то покрасивше звучало.
Да-да-да-да-да. Но дело в том, что, казалось бы, ну что тут маленькое? Ну, что тут я приукрасил? Что я такого сделал-то? Кому вреда принес? Зато всем интересно было. Нет. Я себе повредил. Потому что я приучаю. Тут чуть-чуть соврал, там чуть-чуть соврал, там соврал. А потом и не хотел соврать. А уже не могу, потому что есть еще один духовный закон, вот мы с вами говорили, кто себя возвышает, тот принижен будет. А второй еще закон, да, то есть все, что с нами происходит невольное, это результат наших вольных действий. Это, по-моему, вот Макарий Великий это описал тоже, вот это в святых отцах, вот все эти духовные законы. Жаль, что мы их не знаем. И это нужно было бы и преподавать на факультетах психологии, а не только вот в духовных семинариях. Это было бы здорово, потому что это объясняет многие вещи. Вот еще раз, все, что с нами происходит, не будем сказать, ой, как это я вдруг, да я не хотел вообще его обманывать. А вспомни, дружок, сколько ты сам раз, вот там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И вот оно потом так и накапливается. По этому же механизму все зависимости развиваются наши. Сначала же алкоголик, он же независим. Ну, он же не сразу алкоголиком становится, да, или там курящий.
Наталья, да. Невероятно интересно каждый раз с вами беседовать, но время у нас уже поджимает. Вот, да. Благодарю вас за эту встречу очередную. Есть что-то резюмировать как-то?
Да, я бы хотела, знаете, последнее что сказать. Действительно сложно сказать, что значит любить. Это очень сложная тема. Я не берусь на себя такую большую ответственность, что я тут прям всем все рассказала. Просто немножко поделилась, может быть, тем, что мне где-то стало понятно и что увидела. Я бы хотела вот прочитать небольшую, закончить нашу с вами беседу, выдержка из обращения апостола Павла, это 13 глава, о любви. Я лучше ничего не нашла в литературе вообще, вот как бы можно было описать, что такое любовь вообще. И вот тогда можно понять, люблю ли я себя, люблю ли я других. Что есть любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Поэтому я вас благодарю за внимание и надеюсь, что что-то было полезно для наших слушателей.
Спасибо большое. Я думаю, что очень много было полезного. Спасибо и до свидания.
До свидания.
Увидеть себя.